Цитата. «Петербургские братья, — писал И.С. Проханов, — настаивали, чтобы я уезжал за границу, советуя опубликовать там все материалы о гонениях в России, организовать духовную и финансовую помощь нашим братьям и посылать оттуда литературу для моральной поддержки верующих. Даже в то время, когда я оставался в Петербурге, готовясь последовать совету братьев, меня искала секретная полиция, следуя по пятам. Однажды я посетил брата Бердникова, скобка, руководителя одной из маленьких общин в Петербурге, автор, конец скобки. Через несколько минут после того, как я ушел от него, агент полиции вошел к брату и спрашивал обо мне». Конец цитаты. Сноска. Проханов И.С. Автобиография. Конец сноски. Стало ясно, что дольше оставаться в Петербурге нельзя. В феврале 1895 года И.С. Проханов через Финляндию выехал за границу. Находясь в пути, И.С. Проханов написал известное духовное песнопение «К неземной стране путь указан мне», в котором есть такие слова. «К неземной стране путь указан мне, и меня влечет что-то все вперед. Не растут цветы на пути моем, лишь шипов кусты вижу я кругом. Соловьи зарей не ласкают слух, лишь шакалов вой слышу я вокруг». Вначале И.С. Проханов прибыл в Стокгольм, затем направился в Гамбург, оттуда в Париж и, наконец, обосновался в Англии. Часть материалов о преследовании верующих в России была передана им для публикации в Париже. Часть он продолжал публиковать в «Беседе», уже находясь за границей. Издательство этого журнала приняла на себя сестра Е.В. Кирхнер, которая выехала из Саратова в Швецию, а затем в Румынию. Находясь в Англии, И.С. Проханов прослушал годовой курс богословия в Баптистском колледже в Бристоле. В следующем, 1896 году, он познакомился с немецкими и французскими богословскими школами в Берлинском и Парижском университетах. Страница 122. Признание русского баптизма. Царское правительство, поставленное перед фактами противозаконных действий против баптистов местных судов и сходов, которые выявил Сенат, было вынуждено официально признать баптистов в России. П. Балихин и некоторые другие делегаты съезда в помещении, в котором проходил съезд, проводили молитвенные призывные собрания. Новообращенных крестили в море. Многие братья были задержаны при крещении. Брата Кравченко приговорили к 2 месяцам заключения, а 25 человек содержались под стражей 7 дней. Страница 122. В 1896 году Сенат дал разъяснение, в котором говорилось, что, цитата, «высочайшее утвержденное 4 июля 1894 года положение Комитета министров, скобка, циркуляр Министерства внутренних дел от 3 сентября 1894 года, автор, конец скобки, касается исключительно штундистской ереси и не может быть распространяема органами административной власти на другие исповедания, что баптизм не может быть отождествляем со штундистом». Конец цитаты. Сноска. Есевич Бородаевская, В.И. «Борьба за веру», страница 52. Бонч Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов», страница 74. Конец сноски. С конца 1896 года участились случаи отмены кассационным департаментом Сената приговоров местных судов, а также был издан ряд указов, в которых неоднократно подчеркивалось, что баптизм не может быть отождествлен со штундизмом, и что верующие могут быть наказуемы не за принадлежность к тому или иному течению, а за фактически совершенное преступление. Сноска. Указы номер 5036 от 24 мая 1897 года. Номер 6797 от 27 сентября 1897 года. Номер 2860 от 3 октября 1897 года. Номер 2555 от 20 марта 1900 года. Бонч Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов», страница 74-77. Мельгунов, С. «Штундисты или баптисты?» «Русская мысль», 1904.
Конец сноски. Этими указами был признан факт существования русско-украинского баптизма. Третий съезд противораскольнических миссионеров. Несмотря на факт признания баптизма в России, КП Победоносцев продолжал осуществлять намеченный им план его искоренения. Летом 1897 года в городе Казани состоялся третий съезд противораскольнических миссионеров, на который съехались около 200 человек. Активное участие в работе съезда принимал товарищ оберпрокурор Синода. Сноска. Неделя, 1897, номер 30 и 33. Конец сноски. Специальная комиссия съезда установила общее название «Штунда» для баптистов, евангельских христиан, староштундистов и младоштундистов, так называемой «духовной штунды». Сноска. «Пашковщина и штундизм. Миссионерское обозрение. 1897. Страницы 797-806. Конец сноски». Вскоре в миссионерском обозрении появились статьи, в которых оправдывалось такое решение и делались попытки опровергнуть факт существования баптизма в России. Баптизм отождествлялся со штундизмом и представлялся как результат немецкой пропаганды. После указов 1897 года появились противоположные утверждения. Так в февральском и ноябрьском номерах миссионерского обозрения за 1900 год были напечатаны статьи миссионера Киевской епархии Н. Белгородского. Цитата. «Почему южно-русский штундизм нельзя признать баптизмом?» Конец цитаты. И П. Козицкого. Цитата. «Можно ли штундизм отождествлять с баптизмом?» Конец цитаты. Последний автор при этом ссылался на заключение Третьего миссионерского съезда. Цитата. «Деление на штундистов и баптистов утратило свое значение». Конец цитаты. Сноска. Миссионерское обозрение. 1900 год. Февраль. Страницы 196-206. И ноябрь. Страницы 481-501. Конец сноски. Проявляя удивительную изворотливость, миссионеры до выхода перечисленных выше указов 1897 года, отождествлявшие баптизм со штундизмом и представлявшие его как результат немецкой пропаганды, теперь принялись доказывать обратное. Третий съезд противораскольнических миссионеров вынес, кроме всего прочего, решение, цитата, «принадлежность к некоторым вероисповеданиям признать таким порочащим обстоятельствам, которое давало бы обществам право высылать их последователей в Сибирь». Конец цитаты. Страница 123. Это решение давало основание ссылать совратившихся в Сибирь не через суд, который контролировался Сенатом, а в соответствии с приговорами местных сходов. Архиепископ Рязанский, помимо всего, предложил, цитата, «полезную для миссионерства мысль», конец цитаты, о конфискации имущества раскольников. Конец цитаты. Сноска. Неделя, 1897. Номер 33 от 17 августа. Конец сноски. Таврический пресвитер Ф.П. Балихин обличал православных иерархов в том, что они необоснованно называли баптистов штундой. В 1900 году он писал епископу Алексию, с которым неоднократно встречался в 1897-1989 годы во время работы Таврического миссионерского съезда духовенства, имевшего своей целью подвести под определение штунды таврических баптистов и евангельских христиан-захаровцев. Сноска. Результаты последнего исследования штунды и новомалаканских толков в таврическом сектантстве. Миссионерское обозрение. Санкт-Петербург, 1899. Страницы 166-193. Конец сноски. Цитата. «Не знаю, почему вам непременно хочется называть нас штунды-баптистами. Неужели это для вас важно? Вы как В.М. Скворцов». Скобка. Скворцов, чиновник особых поручений при оберпрокуроре, под руководством которого проходил названный съезд. Автор. Конец скобки. «Люди хорошо образованные и хорошо знаете, что мы признаем правительство, а раздела имущества не признаем. Священство или пресвитерство имеем, в силу чего же вы считаете нас штундистами? За это вам грех от Бога, всякая неправда есть грех. Мы одинаково с вами признаем, что правительство установлено Богом». Римлянам 13.1. «Но вы не стесняетесь везде порицать нас штундой. Это прямо обида для нас. Вы этим показываете, что у вас есть какая-то скрытая цель, неугодная Богу. Речь идет не лично о вас, а вообще о всем духовенстве, в особенности
о В.М. Скворцове. Конец цитаты. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страницы 542-543. Конец сноски. Несправедливости, чинимые в России в отношении евангельских христиан-баптистов, только за то, что они позволяли себе веровать не так, как тому учила господствующая православная церковь, и проповедовали Евангелие людям, вызвали волну возмущения общественности в европейских странах. Эта реакция была усилена сообщениями, поступавшими из России, которые появлялись в журналах «Свободная мысль», в скобках «Свободное слово», «Беседа» и других. В 1894 году в Англии был издан на английском языке новый роман С. Степняка Кравчинского «Штундист Павел Руденко» о жизни баптистов в тяжелые победоносцевские времена. В 1900 году роман был издан женой писателя Ф. Степняк в Женеве в русском переводе и нелегально ввезен в Россию. Впервые он был издан в нашей стране в 1906 году.
Сноска. Степняк Кравчинский, С.М. Штундист Павел Руденко. Москва, 1958. Собр. Сочинение. Том 1. Конец сноски. В России также все громче начали звучать голоса в защиту верующих евангельского вероисповедания. Ниже приведено высказывание о христианах-баптистах и, в частности, о Василии Гурьевиче Павлове, православного священника Ионы Брихничева, его современника. Цитата. «Я не баптист. Мое исповедание вы знаете из моей книги «Огненный сеятель». Но от избытка сердца говорят уста, и я свидетельствую, что во многих баптистских и евангельских общинах чувствуется до осязательности веяние Духа Божия. Помните, что ответил Господь ученикам Иоанновым на вопрос Иоанна: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Матфея 11:4-5. Неужели вы всего этого не видите в баптизме? Не видите, как далеко их жизнь ушла от нас, православных и неправославных? Страница 124. На меня их портреты смотрят укоризненно со стен. Они стоят как живые, укоры всем нам, и кротко смотрят нам в очи со всех уголков мира. Ибо баптизм, или все то же евангельские христиане, сделался достоянием всех народов. Вы с пренебрежением отзываетесь о них как о гастролерах. Но эти так называемые гастролеры в большинстве своем бедняки и простецы, несут народам свет Христова Евангелия и совершают труды, какие были по силам только величайшим из апостолов. Знаете ли вы одесского баптистского пресвитера Василия Гурьевича Павлова, сын извозчика Молоканина, научившийся грамоте на медные деньги и всю юность и отрочество, прослуживший мальчиком и приказчиком в магазине? Кто этот Павлов? Апостол Евангелия на свободе и в узах, прошедший всю Россию из конца в конец с проповедью Евангелия и перенесший свою деятельность в Румынию. Он свидетель верный Слова Божия. Без числа арестовываемый у нас на Руси за свою веру, прошедший этапы множества тюрем, вечно надзираемый как вор и убийца, 8 лет проведший в ссылке и потерявший в ней все, что имел, и самых дорогих, жену и детей, в течение 5 дней, но до сих пор он не утратил юношеской бодрости и ни на кого не озлобился. Кто он, этот Павлов? Русский гражданин, презираемый и гонимый на родине, и неоднократно громом рукоплесканий, встреченный за свое исповедание веры в культурных странах. Кто же он, этот Павлов? Один из тех, благовествующих слово нищим, которые незаметно для нас вырастают силой духа великих богачей веры. Знаете ли вы, дорогой брат, как этот Павлов, еще будучи юношей, чтобы иметь возможность проповедовать Слово Божие евреям, субботникам и молоканам, нигде не учившись, поступил в Хедер и изучил древнееврейский язык? Павлов, чтобы не быть немым среди тех народов, куда вело его провидение, а с другой стороны, чтобы лучше усвоить Слово Божие, кроме еврейского, изучил сирийско-халдейский, ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, сербский, финский и самаритянский языки, что заставило его предпринять, помимо огромного проповеднического подвига, такой колоссальный труд по изучению языков, который доступен лишь очень немногим ученым-лингвистам, что как не безграничная любовь ко Христу. И к этим людям вы относитесь с пренебрежением, называя их веру ледяной горою. Скажите по совести, много ли подобных гастролеров не только у нас в убогой России, но даже во всем мире? Но в баптизме не только один Павлов, а множество сильных духом и верою. Даже молодые проповедники, самородки, и то чувствуется, что они проповедники милости Божией. Конец цитаты. В либеральных газетах и журналах все чаще появлялись статьи, осуждавшие притеснение за веру. В газете «Неделя» с 1897 года в рубрике «Судебные процессы» периодически помещались сообщения о процессах над верующими евангельского вероисповедания. Газета «Новое время», начиная с 1900 года, публиковала статьи о свободе исповедания веры. В одной из таких статей предводитель дворянства Орловской губернии М.А. Стахович писал: сноска «Новое время», 1901, номер 254, от 25 сентября, конец сноски. Цитата. «Кто же запретил свободу совести в России? И кто карает? Разобравшись в законах, выходит, что карает гражданская власть вместе с духовной. При этом они не только соединились, но и перепутали свои несовместимые области. Ни именем духовного начальства, ни от имени духовенства, а во имя церкви надо высказать, что насилие над совестью бессовестно. И где нет свободы, там нет искренности, нет веры правой и неправой. Вы помните, согласие и ведомо священника и начальства заперли заподозренных штундистов в церкви, принесли стол, накрыли чистой скатертью, поставили на него икону и стали выводить по одному. Приложись, повелевали. А в ответ: не хочу прикладываться к идолам. И принимались пороть тут же. Послабее, которые после первого раза возвращались в православие, ну а которые до четырех раз выдерживали. Вы говорите, батюшка было вначале 40 семей, а теперь 4. Где же остальные? А милостью Божией сосланы в Закавказье и Сибирь». Конец цитаты. Страница 125. В то время раздавались и голоса, которые отстаивали исключительные права господствующей церкви в делах веры. Цитата. «Христианская терпимость не есть равнодушие к своей истине и к своим религиозным заблуждениям. От свободы личного исповедания должно отличать свободу религиозного соединения, оказательство своего верования». Конец цитаты. Сноска. Красноженов. К вопросу о свободе совести и о веротерпимости. Новое время, 1901, 21 октября. Конец сноски. На этот тезис последовал известный ответ Эль Полонского. Цитата. «Но в чем же в таком случае будет заключаться свобода личного исповедания? В том, что всяк волен внутренно веровать во что хочет, лишь бы без оказательства своего верования. О такой свободе нечего и говорить. О ней никто и не говорит, просто потому что закон не может карать за то, о чем он знать не может». Цитата. «Свобода, конец цитаты, веровать тайно во что угодно совсем не может быть ограничена». Конец цитаты. Начиная с 1902 года в журнале «Русская мысль» и других появился ряд статей А.М. Бобрищева-Пушкина, А.С. Пругавина и С. Мельгунова, которые открыто осуждали преследование за веру. «Новые нивы для благовестия». Нетронутой целиной для посева евангельской истины, истины все еще оставались Сибирь и Средняя Азия. В конце 80-х, начале 90-х годов сюда начали прибывать сосланные и добровольно переселявшиеся братья со своими семействами с Украины, Белоруссии и Центральной России. Первые евангельско-баптистские общины в Сибири возникли в Минусинском крае. В 1887 году в эти места был сослан брат Кирпичников с женой, обратившийся еще при В.А. Пашкове. В 1889 году И.В. Каргель отыскал их в Минусинске, когда сопровождал в поездке Ф.Б. Бедекера. Он нашел, что верующие живут примерной христианской жизнью, бодрствуют и радостно возвещают благую весть спасения коренным сибирякам. В 1892 году в деревню Очуры Минусинского уезда из Каменец Подольской губернии прибыл в ссылку Г.С. Вербицкий с семьей. Будучи лишенным состояния, он работал печником. Через его свидетельство в 1893 году пришел к Господу Петр Кокорин, сосланный за кражу, и его жена. Начали проводиться первые молитвенные собрания, которые привлекли внимание и местных жителей. В 1894 году сюда прибыл Ф.В. Корницкий с частью семейства, сосланный в 1890 году, также из Каменец-Подольской губернии. До 1894 года он находился в ссылке на реке Лени на строительстве Великосибирского железнодорожного пути, а позже в Красноярске, где похоронил троих сыновей. Через год из Херсонской губернии переселились Яков Ткаченко и Григорий Подковский с семьями. Затем прибыло еще две семьи. В результате возникла первая в Минусинском крае и во всей Восточной Сибири маленькая евангельско-баптистская община. Ее пресвитером был избран Н. Зелинский, сноска «Наши старцы», баптист 1927, номер 8. Конец сноски. В 1896 году из станицы Тихорецкой Кубанской области в город Омск переселились братья В. И. Беляев и Булгаков с семьями, а также сестра Деева. 6 января 1897 года они в объединенной молитве воззвали к Господу, цитата, «Господи, устрой здесь Твою церковь». Конец цитаты. Ответ на их прошение пришел незамедлительно. Летом того же года с Кубани прибыл брат А.Л. Евстратенко. Он преподал первым новообращенным крещение в реке Иртыше. Господь прилагал спасаемых к церкви. Начались большие покаяния. Так было положено начало первой общине в Западной Сибири. Сноска. Филадельфийский И. Евангельская весть в Сибири. Баптист Украины, 1928. Номер 2. Конец сноски. Страница 126. В 1897 году благая весть достигла просторов Средней Азии. Произошло это так. К малаканам, жившим в селе Верхневолынском Сырдариинской области, приехал благовестник М.Д. Чечеткин, который незадолго до этого возвратился из поездки по Амуру. Одним из первых обращенных в Верхневолынском стал малаканин С.К. Скородумов. Его крестил брат Чечеткин и вскоре рукоположил на служение. Сноска. Тимошенко М. «Наши работники». Баптист. 1926 год. Номер 9-10. Конец сноски. К.С. Скородумов начал ревностно проповедовать бывшим единоверцам, разъезжая по окрестным русским селениям. Таким образом, было положено начало распространения благой вести спасения в Средней Азии. В это же время возникла поместная церковь в Самаре. Туда в конце 90-х годов приехали братья Ф. Кирш и П.П. Перк из Саратова с целью открыть библейское дело для распространения книг Священного Писания. П.П. Перк нашел среди молодых малакан, желающих обучаться пению гимнов по нотам. Он проводил с ними спевки. Обычно спевки начинались чтением Слова Божия и молитвой. Постепенно спевки расширились и превратились в собрания, на которых брат П.П. Перк говорил слово. На одной из таких спевок собраний в 1899 году обратился 16-летний юноша П. И. Чекмарев. Несколько позже Самару посещали братья Д. И. Мазаев и В. Каргель, Н. В. Одинцов. Начались обращения и крещение возрожденных душ. Сноска. Из записей Ю.С. Грачева по воспоминаниям старейшего члена Куйбышевской общины А.И. Грачевой. Конец сноски. К концу победоносцевского периода русско-украинское братство не досчитывало в своих рядах многих замечательных служителей. Незадолго до высылки владикавказских братьев скончался делегат нескольких съездов баптистов и Н. Скороходов. На Дальнем Востоке в 1898 году отошел в вечность благословенный труженик на Ниве Божией Я. Д. Деляков. В этом же году в закавказской ссылке умер С. Е. Капустинский. В 1900 году в Румынии Господь отозвал свои обители И.Г. Рябошапку, а в Риме в 1902 году закончил свое земное странствование В.А. Пашков. В 1894 году в городе Канны, Франция, последовала кончина А.П. Бобринского. Сноска. Некролог графа А.П. Бобринского. В газете «Неделя», 1894 год, номер 42, от 16 октября. Конец сноски. К 1900 году из продолжительных ссылок возвратились домой братья А.М. Мазаев, М.К. Кальвейт, А.Е. Леушкин, Т.О. Хлыстун, Н.И. Воронин, Л.Д. Примаченко, В.В. Иванов и Лесоцкий. В 1898 году вернулся из-за границы И.С. Проханов. В 1901 году приехал В.Г. Павлов. Несмотря на то, что с 1897 года уже наметился некоторый спад преследований, однако свободы для проведения богослужения еще не было. Верующие собирались тайно по квартирам, всякий раз меняя места собраний. По пути на родину И.С. Проханов несколько месяцев пробыл на Кипре, где он оказывал помощь духоборцам, которые, спасаясь от преследований, решились на эмиграцию в Канаду. По приезде в Одессу он был отправлен градоначальником П. Шуваловым с сопроводительным документом во Владикавказ под надзор полиции. Это был лучший исход, который только можно было ожидать. И. С. Проханов получил разрешение проживать в доме отца и посетить его в ссылке в Гирюсах. В 1899 году через общество инженеров и технологов, членом которого являлся Проханов, он получил работу по специальности и несколько месяцев проработал помощником управляющего железной догой Рига-Орел, а затем был приглашен в Рижский политехнический институт ассистентом профессора. В 1901 году пришло специальное распоряжение Министерства внутренних дел об отчислении его с работы как одного из лидеров штундистов, хотя в то время И.С. Проханов не находился в руководстве духовной работой, а занимался главным образом подготовкой к изданию сборника духовных песен «Гусли». Страница 127. Из Риги И.С. Проханов переехал в Петербург, что было его давней мечтой, и поступил на работу в электрическую компанию «Вестингауза». Он продолжал работу над гуслями, которые были изданы тиражом 20 тысяч экземпляров. В.Г. Павлов по возвращении из эмиграции поселился с семьей в Тифлисе, где прожил 6 лет. С 1907 года он жил в Одессе, откуда ездил на посещение общин, рассеянных по всей России. Возвратившиеся из ссылки и из-за границы братья принялись за восстановление духовной жизни поместных церквей. Свидетельство о Христе было возобновлено по всей России. Л.Д. Примаченко до 1905 года трудился среди верующих Елисавет-Поля, а А.Е. Леушкин и М.К. Кальвейт совершали служение в Тифлисе. В.В. Иванов, начиная с 1900 года, жил в Баку. Он был избран пресвитером церкви и продолжал разъезжать с проповедью Евангелия по Закавказью и югу Украины. Т.О. Хлыстун в 1898 году также вернулся на родную Карловку и несколько лет трудился на Ниве Божьей, благовествуя в окрестных селах. После длительного пребывания в Вологодской губернии приехал в Тифлис Н.И. Воронин. В 1899 году вернулся с семьей в Тифлис, по-прежнему бодрый А.М. Мазаев, возвещавший о силе Слова Божия не только проповедью, но и пением. Священнослужители руководствовались при этом неким указом от 4 февраля, который гласил, цитата, «Местная полиция, священники и миссионеры должны употреблять все меры для приведения отпадших в церковь». Конец цитаты. Волостной старшина вызвал брата в волость и в присутствии урядника и священника потребовал привести детей в церковь, чтобы миссионер крестил их. Страница 117. Цитата. «Мы советуем тебе и всем вам, привезите сами детей, чтобы не употреблять насилие. Вся наша деревня и вся ваша деревня знает об этом, так что до завтрашнего утра вам не позволят никуда выехать. А противление на этот раз вам все равно не поможет». Конец цитаты. Из этих слов следует, что попытки насильного крещения предпринимались и ранее, но они не удавались. Семеро детей, трое из семьи брата, о котором идет речь, и четверо из двух других семейств, баптистов, были крещены. Вырвавшись из рук миссионера, крещенный таким образом семилетний мальчик взволнованно рассказывал, цитата, «Меня хотели утопить, но я вырвался и убежал, но три раза все же меня окунули». Конец цитаты. Священник при этом оправдывался, цитата, «Не думайте, братья, что мы это насилие совершаем добровольно. Царь приказывает, и закон требует этого». Конец цитаты. Продолжались преследования и тех, кто находился в узах. Им запрещалось собираться вместе для молитвы. Братья из Гирюсов писали В.Г. Павлову, цитата, «Однажды пристав спросил братьев, собираются ли они на молитву. Они ответили утвердительно. Тогда он спросил их, где они собираются сегодня. Они сказали, что в квартире Капустинского. Пристав обещал прийти и не пришел, но затем доложил на Капустинского, и его перевели из Гирюсов на почтовую станцию Тер-Тер, где условия жизни были еще хуже. Конец цитаты. Сноска. Бонч Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов», страница 26. Конец сноски. К тому времени С.Е. Капустинский уже потерял жену, которая умерла от тифа, а сам перенес тяжелое нервное потрясение. Об этом пишет Ф.П. Костромин. Цитата. «Братья немцы написали в Гирюсы, чтобы детей Капустинского отправили к ним. Однажды я занимался у себя в комнате, находясь в Шуше, когда ко мне вошли два мальчика Капустинского, Саша и Вася, и со словами «Здравствуй, дяденька», кинулись ко мне в объятия. Я поприветствовал их, заплакал, погоревал с ними о потере матери, а потом спросил об отце и остальных детях. Они рассказали мне, как могли. Цитата. «Одного из нас, маленького Ваню, взяла на воспитание одна женщина, а двое остались при папаше. А мы идем к братьям-немцам вот по этому письму». Конец цитаты. Переночевали они у меня, а на другой день утром отправились к месту назначения. Через несколько дней приходит и сам Капустинский и говорит: «Здравствуй, брат». Когда я увидел его, то пришел в ужас. «Боже мой, голова без волос, и видно, что умственно расстроен». Я спрашиваю его: «Как твое здоровье?» Объяснялся он как-то несвязно: «Да я-то, брат, ничего, но вот жена больная». Скобка. Жены в то время уже не было в живых. Конец скобки. Я спросил его: «Зачем ты приехал сюда?» Он показал мне бумагу, из которой следовало, что он идет по распоряжению или совет польского губернатора в местечко Тер-Тер под надзор полиции. «О боже, что же это? Совершенно потерявшего рассудок, не оправившегося от болезни человека, это так называемое христианское правительство переводит из Гирюсов в Тер-Тер одного с двумя маленькими детками, и в такое место, где нет ни одной русской души». Конец цитаты. Ф.П. Костромин, до уверования служивший урядником в станице Николаевской области войска Донского, был отправлен из Гирюсов вначале в Шушу, затем в 1894 году переведен в более отдаленное место, в Артвин, Кутаисской губернии. Вызвать семью ему не разрешили, несмотря на неоднократные прошения, с которыми он обращался в Министерство внутренних дел. В конце концов, Ф.П. Костромину пришлось согласиться на выезд с семьей за границу в Болгарию без права возвращения на родину. В связи с восшествием на престол нового монарха, братья, находившиеся в узах, ожидали манифеста об амнистии, но вместо амнистии почти всем им был продлен срок лишения свободы от 3 до 5 лет. Некоторые узники были переселены в более суровые места. Братья Ф.П. Костромин, И. Г. Рябошапка, С. Багдасарянц получили разрешение выехать за границу без права возвращения на родину. Страница 118. Некоторые братья, не дождавшись разрешения, тайно покинули родину, выехав через Турцию, в Румынию и в Болгарию. Сноска. Герой веры Сазонт Евтихиевич Капустинский. Рукопись. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Служители, находившиеся на свободе, принимали посильное участие в судьбах сосланных братьев и их семейств, хотя и это было небезопасно. И все же они неоднократно оказывали братьям в Гирюсах и в других местах Закавказья существенную материальную помощь и духовную поддержку. Однажды петербургские братья собрали 2000 рублей и командировали брата В. И. Долгополова в Гирюсы. Путешествие было опасным, поскольку в тех краях орудовало много разбойников, но порученные охране Господа средства благополучно достигли цели. Помощь пришла весьма своевременно. Вот как это происходило. Цитата. «Доехал он, в скобках, Долгополов, до последней железнодорожной станции, нанял под воду и поехал дальше. Дорога была опасная, на ней разгуливала шайка разбойников, которые беспощадно грабили и убивали. Много путников поплатились жизнью. Вдруг послышался шум и приближающийся конский топот. Тревога и мрачное предчувствие недоброго сразу наполнили сердце брата. Из-за поворота внезапно выскочило несколько человек с ружьями и патронами на груди. На поясах у них висели длинные кинжалы и шашки, оправленные в серебро. Брату приказали сойти и следовать за ними. Возницу отпустили обратно, а брата повели в горы. Пройдя ущелье, они вошли в большую мрачную пещеру, которая освещалась факелами. Предводитель шайки, человек азиатского происхождения, в полном вооружении, в большой папахе на голове, бряцая дорогим оружием, сел на красивый, богато украшенный сундук. Брат остановился в отдалении. На висках у него стучало, кровь стыла в жилах, мысли проносились одна за другой быстрее молнии. Пришло на память письмо от ссыльных, в котором описывалась их нужда и неминуемая гибель от голодной смерти. Вспомнил он и то, как верующие жертвовали деньги, чтобы помочь гонимым, и вот когда он был почти у цели, сам оказался перед лицом смерти. Цитата. «О Боже мой, почему так произошло? Но не моя, да будет воля, а твоя». Конец цитаты. Мысленно молился брат Долгополов. Лицо предводителя дышало злобой и алчностью. Весь его облик, особенно черные огненные глаза, говорили о том, что он не знает ни жалости, ни пощады. Но вот, после нескольких вопросов выяснилось, что задержанный не торговец, а человек, везущий издалека помощь своим братьям, страдающим в этих краях. «А кто твой брат здесь?» – перебил бандит. «Капустинский». «А, Капустинский? Я его знаю, это хороший человек». «Ну ладно». И, о чудо, этот, казалось бы, не знавший жалости человек предложил свою помощь в доставке денег и вручении их Капустинскому, потому что он знал, что деньги, которые везет Долгополов, могут быть отобраны казаками, охранявшими все дороги и тропы, ведущие в Гиусы. А разбойникам были известны другие горные тропы. Немного поразмыслив, брат передал деньги со словами: «Если сможете это сделать, пожалуйста, сделайте. Брат и его дети умирают от голода». Сам же он остался ждать их возвращения. Капустинский в тот вечер вместе с детьми стоял на коленях и взывал к Богу о помощи.